Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы уже неоднократно отмечали с вами, что ничего хорошего не происходило, когда церковь становилась просто атрибутом государства, когда глава государства решал богословские вопросы, полиция боролась с еретиками, а войска штыком проповедовали христианство. Вообще, вопрос отношения церкви и государства – это очень сложный вопрос. Безусловно, общество, нация, народ всегда только выигрывали, когда правителями становились благочестивые христиане. И все же давайте обратимся еще раз к истории, еще раз проследим отношения между церковью и государством, ну, скажем, с 4 по 11 века. Как вы хорошо помните, в первые три века христианская церковь, существуя в пределах греко-римской империи, жила отдельной от государства жизнью. Все отношения между церковью и государством ограничивались только тем, что церковь была преследуемой, а государство преследовало церковь. И вот когда церковь стала религией господствующей в империи, это IV век, церковь вступила в тесный союз с государством, вступила как учреждение, которое вошло в круг государственной и общественной жизни. Между церковью и государством установились тесные взаимоотношения, с одной стороны, характеризуемые влиянием церкви на государство, а с другой стороны, влиянием государства на церковь. Как вы помните, влияние государства на церковь выражалось в участии императора в церковных делах, а также предоставлением церкви разных прав и преимуществ. Влияние же церкви на государство обнаружилось в том, что она имела возможность нравственного контроля над гражданским управлением и проводить свои нравственные принципы в государственное законодательство. Мы отмечали с вами, что участие императоров в церковных делах началось с первого же христианского императора Константина Великого в IV веке. Константин Великий назвал себя епископом, епископом внешних дел церкви. Вот такое любопытное название. И он определил вполне свое участие в церковных делах. Он хотел быть блюстителем только внешних интересов церкви, не простирая свое влияние на ее внутренний строй. И Константин Великий всегда поступал именно так. Например, он заботился о распространении христианства, об обеспечении церкви, об устройстве и украшении храмов. Если возникали в церкви споры относительно вероучения, церковного благочиния и так далее, то для разрешения этих споров он созывал соборы епископов, присутствовал на них сам или назначал своих представителей. Константин Великий утверждал решения соборов и, если нужно было, приводил их в исполнение своей гражданской властью. Но государи, следовавшие за Константином Великим, недовольствуясь ролью блюстителей внешних интересов церкви, мало-помалу приобрели влияние и на внутренний ее строй. Так они сначала присвоили себе право утверждать епископов в главных городах, а потом и право избирать их и низлагать. А при разрешении догматических споров и других вопросов императоры постепенно присвоили себе право руководить самими решениями соборов, а иногда даже решать спорные вопросы без соборов, одними только лишь своими, так сказать, вероисповедными указами. Первый указ такого рода был издан во время монофизитских споров. Издал этот указ Василиск, и это было в 476 году. Такого рода участие императоров в церковных делах, если и было полезным для церкви, то только тогда, когда они действовали во имя истинных, а не воображаемых интересов церкви. Что касается прав и преимуществ, предоставленных церкви государством, то они были следующими. Это обеспечение церкви и ее клира денежным содержанием. Надо сказать, что до IV века церковь содержалась на приношения верующих. Только немногие церкви в конце III века обладали недвижимыми имуществами, от которых могли получать прибыль. Но и такие церкви свое обеспечение не могли считать прочным или стабильным, так как при первом же гонении все их имущество было отбираемо в казну, а духовенство содержалось почти исключительно на собственные средства. А вот с начала IV века, когда церковь вступила в сферу государственной и общественной жизни, государство и общество взяли на себя обеспечение и церкви, и духовенства. И главным способом обеспечения являлись недвижимые имения. Это поместья, поля, угодья, дома и так далее. Так, в 321 году император Константин Великий утвердил за церковью право приобретать недвижимое имущество и владеть им. В силу этого закона церковь стала принимать в свое владение имущество от своих ревностных христиан и особенно по духовному завещанию имения, которое христиане завещали в пользу церкви. Со своей стороны, императоры нередко обращали в пользу церкви общественное здание и закрывающиеся языческие храмы. Император Юстиниан I, ввиду обеспечения церкви доходами от недвижимых имений, издал даже закон, в соответствии с которым все желающие построить новую церковь обязывались предварительно назначать на содержание ее и духовенства имения, приносящие достаточно для этой цели доход. А чтобы недвижимое имение оставались при церкви навечно и навсегда составляли источник дохода на содержание ее и духовенства, законами как гражданскими, так и церковными, было запрещено продавать эти недвижимости, а также было запрещено без нужды назначать много клириков к данной церкви, чтобы содержание было их необременительным. И вот с течением времени церковного имущества накопилось столько, что церковь и ее духовенство не только сами могли получать достаточное обеспечение, но даже устраивать множество благотворительных заведений, богадельен, больниц, странноприимных домов и так далее. Кроме такого, содержание, получаемого от церковных имений, духовенство пользовалось еще и другими способами обеспечения. Это так называемая десятина, а также благодарность за исполнение христианских треб. Давайте вспомним, что такое десятина. В Ветхом Завете, в книге Бытия, говорится о том, что Авраам со своим семейством, передвигаясь в землю обетованную, встретил на пути некоего священника Мелхиседека, как его называют в Библии, священник Бога Всевышнего. И вот Мелхиседек благословил Авраама, и Авраам отдал ему, пожертвовал десятую часть из всего, что имел. И вот десятины не переставали практиковаться и в эпоху Нового Завета. Правда, на Востоке не во всех церквях, а на Западе десятина утвердилась прочно. На Западе право пользоваться десятинами принадлежало только приходским священникам, но на епископов не распространялось. Обычай благодарить духовенство, известное платой за совершение церковных треб, также берет начало с древних времен. Еще одна льгота, выражаясь современным языком, была у древней церкви. А именно, это освобождение церкви и духовенства от общественных податей и повинностей. Еще раввины, еврейские языческие жрецы, были освобождаемы в древности от общественных податей и повинностей. И вот такое же право было предоставлено и христианскому клиру, то есть духовенству. Предоставлена та льгота первым же христианским императором Константином Великим. Это был закон 319 года. Все, принадлежавшие к духовенству, были освобождены от поголовной и личной податей, от военной повинности, от прохождения общественных должностей. Кроме того, иногда законами императоров освобождались от государственных налогов и недвижимое имущество, лично принадлежащее духовенству. Церковное имущество почти всегда были свободны от таких налогов. Естественно, были и злоупотребления, то есть находились церковные деятели, которые причисляли к числу духовенства просто богатых людей для освобождения их от налогов и рекрутской повинности. Эти злоупотребления принудили императора Константина издать в 321 году ограничительный закон. Третьим преимуществом было освобождение духовенства от гражданского суда. Дело в том, что в христианском обществе издревле все споры и несогласия не только между духовными лицами, но и мирянами решались епископами, и это право было признано за ними и государственной властью в лице императора Константина Великого. Император Констанций, один из преемников Константина Великого, в 355 году издал даже прямой закон, по которому все клирики, все духовенство должны были подлежать исключительно духовному суду. А Четвертый Вселенский Собор, это Халкидонский собор 451 года, девятым своим правилом духовенству запретил, помимо духовного суда, обращаться к судам светским. И этот собор установил при этом общественный порядок церковного судопроизводства. Император Юстиниан I подчинил суду епископскому монахов и монахинь, а император Ираклий в 628 году предоставил епископам разбирать даже тяжкие преступления духовенства. В последнем случае духовный суд снимал с обвиненного священный сан и предавал его гражданскому начальству для наказания. Четвертым преимуществом церкви было право церковного убежища, которое, кстати, раньше давали и языческие храмы. Правда, император Аркадий в 399 году издал закон против права церковного убежища. Но это было сделано под влиянием жестокого временщика Евтропия. Евтропий был личным врагом святого Иоанна Златоуста. Но, по иронии судьбы, вскоре Евтропию пришлось самому спасаться в храме. А император Феодосий II в 431 году восстановил это право за церковью, позволив искать убежище при церковном алтаре, но только безоружным и преследуемым, запретив под угрозой смерти изгонять их из храма. Таким образом, если государство влияло на церковь посредством внешней, как говорится, материальной силы, то церковь, в свою очередь, призвана была влиять на государство своей нравственной силой. Как мы уже говорили с вами, не всегда это получалось. Церковь должна была бы сделать, чтобы государство, став христианским, приняло бы на себя и христианские принципы. И нужно отдать должное гражданское управление и законодательство, ранее сложившееся в языческом мире, все же испытывали на себе нравственное влияние церкви. Так, например, в Арве, это город на территории современной Франции, там в 314 году состоялся Арнский собор. Этот собор предоставил епископам духовный контроль над правительствами областей и высшими чиновниками. Императоры признавали за епископами право нравственного контроля. Епископы наблюдали за правителями областей, следили за правильностью судопроизводства, посещали тюрьмы, расспрашивали заключенных о ходе их дел. По духу христианского милосердия ходатайствовали за обвиняемых и осуждаемых. И в случае отклонения со стороны правителей и судей от справедливости требовали справедливого решения дел. И, наконец, непосредственно от себя доносили императору обо всех нарушениях гражданских властей. В случае же крайних вопиющих злоупотреблений со стороны должностных лиц, епископы отлучали их от церкви. И от этого не освобождались даже императоры. Амвросий Медиоланский подверг, например, публичному покаянию Феодосия Великого, императора, за безжалостное жестокое наказание жителей города Фессалоники. Кроме того, епископам было предоставлено и непосредственное участие в гражданских и общественных делах. Еще интересно, император Константин Великий позволил всем тяжущимся, то есть всем, кто вел между собой тяжбу, суд, позволил отказываться от гражданских судов и требовать суда епископского. Но приговор епископов нужно было уже считать безапелляционным, то есть никаких жалоб на такой суд епископа не допускалось. На общественную жизнь епископы влияли главным образом через смотрение и попечение над вдовами и сиротами. Епископы наблюдали за действиями опекунов и даже нередко избирали их, так что вследствие этого сами становились главными опекунами. В этом отношении особенно интересен закон Юстиниана I, который дал епископам опеку над всеми бедствующими лицами. Христианские нравственные начала, как мы уже говорили, проникали и в государственное законодательство. Так, например, Константин Великий отменил казнь через распятие на кресте. Также отменено было клеймение лиц преступников. Император Гонорий запретил гладиаторские бои. Были смягчены законы о рабах, о пленных, об отношении родителей к детям. Брачные и бракоразводные законы получили христианский характер и основывались на христианских принципах. Но, как мы отмечали с вами, во всех этих взаимоотношениях церкви и государства была и другая сторона. Христианство зачастую нужно было императорам лишь как инструмент укрепления государственности. Соответственно, императоры присваивали себе право свободно назначать и смещать епископов, устанавливать удобные для себя церковные законы. Иначе говоря, роль церкви зачастую сводилась к обслуживанию государства. И, как мы говорили с вами, в истории это получило название цезарепапизмом. Цезарепапизм, родившийся еще в период первых Вселенских соборов, все более и более завоевывал себе место под солнцем. Он часто парализовывал духовную силу церкви. Церковь постепенно растворялась в земных делах, обслуживая потребности правителей и государства. И такое государство становилось чисто внешним, легко управляемым атрибутом государственной власти. А поэтому оно и не могло стать внутренним религиозным стержнем империи. Поэтому и Византийская, и Западная империи надлежало уйти с исторической сцены. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Если даст Бог, в следующую субботу мы продолжим с вами наш цикл бесед по истории христианства. Всего доброго.